Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Александр Козлов с нами, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте.
Почему про тысячи? Потому что Александр Михайлович вернулся с обсуждения по бюджету. Вы же понимаете, да, деньги в воздухе, просто ими пахнет, ими пропитана атмосфера. Сегодня было заявление Сергея Собянина, что на борьбу с коронавирусом направлено там что-то очень много миллиардов рублей. Я пересчитала из расчета на 8 миллионов человек, которым была оказана помощь. Получилось 35 500. Но я не очень поняла, а это как бы в сумме еще услуги считаются или номинально дали 35 500?
Ну, конечно, это все вместе. То есть сейчас мы, если смотрим расходование бюджета именно этого года, то видим, что все социальные обязательства, они исполняются. И, конечно же, много было переориентировано, в том числе и на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это факт. И вот буквально уже осенью Московская городская дума будет обсуждать бюджет, который будет внесен на следующий год, и в том числе исполнение бюджета этого года, где мы как раз-таки увидим фактически каждую копейку, которая ушла на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это, на минуточку, да, и те эффективные алгоритмы лечения, которые есть, и бесплатные препараты, которые выделяются всем лицам, у которых выявлена эта инфекция. Такой практики, в принципе, ни в одном регионе нет. И это очень здорово, что Москва имеет такую возможность и не оставляет людей один на один со своей проблемой. Было оперативно развернута сеть тех мобильных, в том числе и госпиталей, которые были построены в очень короткие сроки, и перепрофилированы те лечебные учреждения, которые находились в ведении федерального здравоохранения. То есть с этим система здравоохранения, конечно, справилась вот весна-осень. Сейчас вот новый такой вызов, и московское здравоохранение также готово к этому новому вызову.
По поводу обсуждения бюджета, есть какие-то изменения в связи там, с коронавирусом, может быть, какая-то недостача по доходам или по расходам, какой-то секвестр, потому что мы постоянно с федеральной новости на этот счет знаем, то нацпроект какой-то сократят, то Минфин что-то предложил перераспределить. А как обстоят дела с городским бюджетом?
Еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно же, мы и как депутаты, и все москвичи увидят расходование бюджета 2020 года. Конечно, надо быть реалистом, мы понимаем, что будет как раз вот недобор со стороны доходов. Пока это приблизительно оценки на конец декабря около 550 миллиардов рублей. Ну, поживем, увидим, да. Конечно, и сейчас в рамках даже исполнения бюджета по благоустройству были поставлены на паузу очень многие проекты, где-то из 6 тысяч вот таких объектов, которые необходимо было благоустроить в этом году, выполнено около 1500, все остальные стоят на паузе. Но это где-то, наверное, оправдано. То есть те, где контракты были заключены, они исполнены. Но чем-то, в данном случае не то, что пришлось пожертвовать, а это перенесено на более, на другие сроки. То есть на следующий год.
Это чем нормально. Помимо благоустройства решено? Ну, пожертвовать, давайте так говорить. Уж пока из-за коронавируса. Там,
и нет, далее. Будем обсуждать. Сейчас органы исполнительной власти, буквально каждый департамент по своим направлениям готовит проект бюджета. Это непрерывный процесс. Сейчас им, что называется, заняты все в правительстве Москвы. Учитывается мнение и жители. Вот я только, как уже было сказано, тоже вернулся с обсуждения, где муниципальные депутаты, активисты предлагали свое видение. Сейчас идет и анкетирование граждан на территориях, где там предлагаются, вот, на что следует потратить, какой может быть знаковый объект сохранить в районе, вот от чего можно отказаться. То есть вот такой диалог с жителями, он, конечно же, необходим.
А вот интересно, да, одно дело видение как бы государственных чинов и депутатов, соответственно, а другое дело видение народа, но нужна для этого обратная связь. Вы получаете обратную связь по вашим наблюдениям. чем готовы, как раз от чего готовы граждане отказаться, что это там, не знаю, от бордюров, от чего угодно, от вазонов, а на что обязательно нужно потратить больше денег. Есть такая статистика?
Ну вот сегодня многие говорили о том, что никак нельзя жертвовать программой реновации. Вот сегодня ни одно выступление, ну много достаточно выступлений, не обошлось без этой темы. То есть говорили, обязательно исполнять вот все, что Москва взяла на себя по строительству домов, по переселению, вот не сбавлять обороты, а реализация программы капитального ремонта. Да, в большей степени капитальный ремонт – это средства граждан, то есть которые мы оплачиваем, да, за жилые и нежилые помещения, но при этом программа капитального ремонта тоже не должна там, да, пострадать. От каких-то элементов благоустройства жители готовы отказаться, но при этом понимать, а вот если не сегодня этот сквер делается, то с гарантией, что в 2021 году.
Пришел еще Роман Бабаян, главный редактор «Говорит Москва». Здрасте, Роман.
И коллега мой.
Добрый день, не поверите, да, я еще и депутат Мосгордумы, да, Женя просто забыла, и ровно поэтому я хочу вставить свои 5 копеек. Александр правильно абсолютно сказал, что постоянно идет обсуждение с учетом мнения жителей и активистов. Но при этом нужно четко понимать, что представители жителей, вернее люди, которые очень часто приходят на эти встречи и заявляют о себе, что они представители жителей и что они активисты, на самом деле не всегда это так. Потому что очень часто мы слышим предложения именно от этой категории людей, что необходимо, ну, например, вот ты сейчас спрашивала там, да, что предлагают, собственно, заморозить, от чего отказаться, пресловутые бордюры. Бордюры, это все понятно, да, это уже мем такой, знаешь, там, оп, звездочка там или что там, решеточка, бордюры, да, это все понятно. Но очень часто мы слышим, не надо строить метро.
Да?
Да, конечно. Ты не поверишь. Ты где живешь у нас, в Люберцах?
Не скажу. Вот нет, тебе... в Москве, но не скажу где.
А, в Москве. Ну, у тебя там есть метро?
Рядом.
Вот видишь, как тебе повезло. А есть люди, да, которые живут в Москве, а там метро нет.
Так.
Но при этом приходят представители жителей, в кавычках, и активисты, которые говорят, давайте не будем строить метро. Мы зачем тратим такие бешеные деньги, особенно сейчас?
Они, знаешь, про деньги или про шум?
Они про все. Они про все сразу. Они, знаешь, в зависимости от ситуации, да, они говорят, зачем сейчас, когда у нас пандемия коронавируса, тратить такие бешеные деньги? Но вчера, когда у нас не было пандемии коронавируса, они говорили по-другому. Зачем тратить эти деньги?
Все равно говорили.
Конечно, да. Все то же самое, в зависимости от обстоятельств сегодняшнего дня, да. На вопрос, а почему не надо строить метро, идите попробуйте договориться с людьми, которым метро жизненно необходимо, и которые просто десятилетиями, годами ждут, чтобы метро пришло в их район, потому что это банально удобно. Вот видишь, ты сразу, у меня рядом метро, это в плане плюса, правильно, да?
Конечно.
Да, это плюс. Они говорят, не надо, потому что Москва и так проваливается под землю. Это цитата одного из активистов, который заявлял, что он представитель жителей. Или, так. А зачем нам нужны вот эти вот все там какие-то ваши новомодные автобусы там или еще что-то?
Электробусы.
Или да, кто... да. Они, да, понимаешь, да? Ты говоришь, ну как, ребят, подождите, вот ты садишься, да, еще едешь на работу, уже работаешь. Уже работаешь. Это раз. Во-вторых, это очень удобно, это два. А в-третьих, это красивый вид транспорта. Ну, банально, давай вспомним, какие автобусы ездили, допустим, у нас совсем недавно, и вспомним, какие автобусы ездят в Петербурге. Даже не надо где-то, в Петербурге. Идите, посмотрите на эти автобусы, которые там обмотаны 20 слоями рекламы, эпиляция, мини-кредиты, там еще что-то, да. И вот они ездят по вот такому великолепному городу, как Петербург, и сравните общественный транспорт в Москве. Да. Они говорят, не нужно на это тратить деньги. Мы, представители жителей и активисты, вам говорим, что лучше эти деньги потратить и там опять, знаешь, целый список.
Но этих же активистов не слушают,
поэтому,
как раз, все равно строят метро, правильно?
Поэтому, да, не. Ну и то я тебе до бесконечности могу это рассказывать. Вот Александр только что сказал, что все говорят о том, что не нужно сворачивать программу реновации, это ему повезло. Это у него просто на встрече были, видимо, адекватные представители жителей и адекватные
активисты. Что же у вас-то в округе происходит, Роман?
Это не в округе происходит.
В районе, в смысле,
зайди,
в районе.
Зайди в, там, я не знаю, в социальную сеть, да. Сеть любого района Москвы, и ты с удивлением обнаружишь, что число сумасшедших на один квадратный метр, это если назвать вещи своими именами, просто зашкаливает, к сожалению. Потому что эти люди говорят, нам не нужна вот эта самая реновация. Зачем нам реновация? Ты говоришь, ну подождите, слушайте, ну не надо уже, как говорится, с ног на голову все переворачивать. Ну давайте руководство со здравым смыслом эти деньги, да, будут построены, потрачены, но на что? Чтобы люди просто переселились в нормальное жилье. Идите поговорите с этими людьми.
А тогда давайте пользуюсь...
И как представители раз... жителей, как они себя называют, и активисты...
Я тогда, Роман, сейчас к вам не как к начальнику...
что-то другое.
Я к вам не как к начальнику, а как к депутату.
Ну, давай.
Вот здесь сидят два депутата.
Но все равно помни, что я начальник.
Вы как, да. Безусловно, всегда, всегда, ни на секунду не забывая об этом. А по факту у вас есть представление о том, каков концепт в развитии Москвы? И вы видите, например, что такой же концепт предлагают сами жители? Потому что одно дело точечный электробус, одно дело точечный метро, но концепт в общем.
Система работает, и это не какие-то решения, которые там чиновник проснулся, и сегодня он захотел электробуса. Мы видим, как комплексно подходит транспортный наш комплекс городского, да, хозяйства и департамент к системе транспортного планирования. Строитель строит метро. Я как житель коммунарки и представитель населения в Новой Москве, конечно же, двумя руками за. Было бы три руки, я бы и три поднял, понимая, как важно сейчас развитие для новых территорий. Но что мы говорим и жителям, в том числе и старой Москвы, это не означает, что из Троицка все ринутся за Садовое кольцо работать в центре исторической Москвы. Угу. Там создаются рабочие места. Но это дополнительная возможность не через три там, пересадки добираться до каких-то исторических мест, а сесть на метро и спокойно доехать. И также жители старой Москвы, увидев, какая прекрасная новая Москва, где можно и порыбачить, и сходить в лес за грибами, и на дачу съездить, пользуются вот всеми вот этими транспортными благами. Вот
мой округ, Шлепихинская набережная.
Ой, я была там, видишь, как раз в гостях два дня назад.
Воскресенье. Тебе там понравилось, нет?
Темновато было, не смогла смотреть.
А сама набережная, она красивая, там же скамейки, там места для
внутри рыбаков, жилых комплексов очень красиво.
Внутри жилых комплексов, это внутри жилых комплексов. Знаешь, есть такие жилые комплексы, где даже я никогда не был, обладая удостоверением депутата. И никогда, наверное, не буду, потому что тебя и меня туда не пустят.
Так.
Я тебе не про территорию каких-то там супер-пупер там жилых комплексов. Просто про набережную.
Нет, не была там.
Ее, по большому счету, сейчас нет.
Да.
Это если называть вещи своими именами.
Там какой-то прачечный комбинат рядом.
Принимается решение о том, что да. Будет она приведена в порядок. Я тебе могу после эфира, жалко, не на телевидении, да?
Но нас смотрят.
Нас смотрят, да. Но я не могу показать, просто качество не прочитается, да, всех этих картинок, да. Я тебе покажу, как будет выглядеть Шелепихинская набережная. Угу. Это просто элементарно красиво.
Так.
Это удобно, это светло, это по-современному. Угу. Разница знаешь какая, чтобы ты понимала тоже, чтобы все понимали. Парк культуры и отдыха имени Горького.
Мы это помним, стандарт,
каким
конечно,
он был
да,
тогда.
Мечта маньяка.
И каким он стал сейчас.
Мечта не маньяка.
Роскошный парк, да? Просто замечательная совершенно история, да. Вот будет точно такая же история с этой набережной. То есть ее не было, а будет конфетка. И люди, которые там живут, не в каких-то там комплексах, а просто которые там живут, они когда потом будут или сдавать свою квартиру, или продавать свою квартиру, они обязательно будут указывать, что вот наш дом находится вот в районе этой Шелепихинской набережной, а это просто ООО, да, и сразу коэффициент там, стоимости квартиры будут увеличивать в два раза.
Так.
И понятно, да, что... Но при этом, при всем, да, понятно, что есть какие-то опасения, есть, естественно, неудобства.
А какие опасения? Вот сейчас нам как раз страшно ходить. Это правда, ночью.
Да я не про это. Я про то, что опасения, что там будет, а вдруг там, собственно...
потом это все в коммерцию уйдет,
а потом, застроят и потом продадут, туда простому смертному, как говорится, не попасть. Вот такого рода разговоры там постоянно ведутся, да.
Но это те мифы, которые надо развеивать.
Да, это всегда. Это всегда есть. Но при этом, да, я четко говорю вам, что это будет просто замечательная совершенно история. И то, что происходит с промзонами... Кому они нужны, эти промзоны, если там уже десятилетия не функционируют никакие предприятия, но при этом какие-то там продвинутые ребятки, которые подсуетились вовремя, понимаешь, в мутное время, взяли все эти корпуса там в собственность, а теперь сдают. Знаешь, вот ты едешь, да, справа-слева какой-то ужас, допустим, вот эта промзона, но везде написано «сдаем в аренду», то есть считанное количество каких-то там перцев, не побоюсь слова, да, просто считают, что они поймали бога за бороду. эти промзоны, их нужно приводить в порядок? Конечно, нужно.
Вопрос, что там должно быть? Там должны быть жилые дома или там должны быть какие-то новые предприятия, которые деньги приносят городу?
Пространства. Вот Роман совершенно о чем говорит, что весь бюджет даже у нас, он полностью программный. Так. И любой комплекс, если мы говорим про ЖКХ, про комплекс строителей, они знают, куда Москва движется, как в данном случае происходит ее улучшение. То есть есть программа по каждому буквально направлению. Те же самые промзоны. Угу. Происходит обсуждение на портале «Активный гражданин». А чего хотите видеть?
Где-то насколько репрезентативно? Чуть-чуть... Вот сразу «Активный гражданин». Насколько это репрезентативно?
Мне кажется, прекрасный инструмент, за этим будущее. Потому что проводить публичные слушания классические, где соберутся 300 человек, вот это не репрезентативно.
Почему?
Потому знаешь, что вообще, в принципе, туда сходят в том числе и не жители, и попадают туда не жители, а просто те, кто катается по всем районам и высказывает меры.
Как это выглядит?
А на «Активном гражданине» несколько тысяч человек, может быть.
Сейчас по очереди, по очереди. Я когда первый раз оказался, собственно, вот в такой ситуации, я удивился, потому что это, как правило, знаешь, такая боевая группа, я вот так это назову, боевая группа людей, которые ездят из района в район. Они там не живут, они просто ездят из района в район и пытаются мутить воду просто, по большому счету.
Тоже в том числе.
Но это не значит, что все эти вот общественные слушания – это абсолютно бесполезная история. Нет. Мне кажется, что эти общественные слушания нужно превратить действительно в диалог между людьми, в первую очередь, которые там живут, и их жизнь от этого изменится завтра. Реальные люди, которые там живут. Вот Женя, например, у нас живет там где-то в двух минутах, там, я от не метро. Знаю, от станции метро Тверская, да, или где-то там живешь. Ну, неважно. Вот тебе говорят, что в твоем районе что-то там попробуют сделать, да, и ты имеешь право высказать, это нормально. А когда приедет Александр, который живет в коммунарке и будет рассказывать, что ни в коем случае здесь в районе Тверской ничего делать не надо, потому что это, это то, сё, 20, и 28 тысяч аргументов. Это уже, понимаешь, это уже как-то
злоупотребление по-другому называется. Некое,
да. Хорошо, а уровень тогда по уровню доверия? Мы понимаем, что да, то, что в интернете, это гораздо проще, но как быть с пенсионерами, которые привыкли к тому, чтобы где-то участвовать, там, совет дома, вот это вот все, а другое дело, что как бы подтасовки в электронном
Мы сейчас же видим комбинацию этих способов, то есть никто там классические публичные слушания их не отменял, но происходит в том числе параллельно обсуждение на портале с использованием электронных инструментов, выставка, где можно прийти, задать вопросы вживую эксперту, спросить, а вот что будет на этом месте, показать там на макете, получить живой ответ. Да. С учетом всей эпидемиологической ситуации весной электронные сервисы, это было спасением, потому что взять и остановить жизнь в городе, тоже, наверное, неправильно, потому что жители нам на встречах с избирателями задаются вопросом, а почему там школа не строится, а почему здесь детский сад? Есть процесс согласования, то есть
почему вместо детского сада свечка новая? Такое бывало?
Это тоже проблема. Это тоже проблема. Ну что, мы же тоже, как говорится, там не адвокаты там всяких ребят, которые занимаются строительным бизнесом.
Нет, вы как депутаты. Вы как
депутаты. Это тоже есть, и с этим мы тоже работаем, поверь мне, да. Но при этом очень часто те самые активисты, которые их бы энергию в мирных целях, вместо того, чтобы нам помогать, они пытаются нас представить как, там, я не знаю, агентов влияния вот этих самых
строительных товаров. Хорошо, тогда
это удивительная история
просто. Следом тогда вопрос, как повысить уровень доверия граждан к муниципальным депутатам?
Ну вот и муниципальным, и городским, уровень, наверное,
да,
в целом.
Ну, городским, если... да.
Встречаться, общаться – это ежедневная работа. То есть это не бояться проблем, обсуждения этих проблем. Вот есть там программа благоустройства. Там идем и обсуждаем вместе с жителями концепцию, как они хотят видеть. То есть спросить мнение жителя очень важно. Не навязать. Я просто в прошлом году с чем столкнулся еще там до выборов. Приезжаю во двор. Красивые детские площадки, тут спортивные площадки, вся инфраструктура. Вот привези жителя из региона, он скажет, вот мечтать даже просто невозможно. А жители недовольны. Начинаю с ними разговаривать, спрашиваю, а что не так? Они говорят, а с нами не посоветовались, а мы хотим вот здесь детскую площадку, а здесь тихую зону. Ну, просто местами это все поменять и немножко там обыграть. И вот... Я для себя это усвоил просто как истина, что обязательно важно спросить мнение жителей. Нет никаких проблем при проектировании. Вот привести за руку проектировщика и сказать, учти это. А потом на картинках показать, как это будет до момента реализации. Отношение другое потом к эксплуатации даже этих объектов. И дети перестают там просто брать и ломать, и взрослые по-другому к этому относятся. То есть вот такой подход он должен быть. В первую очередь,
ты правильно сказал, вот этим вот сбором мнений, да, должны заниматься муниципальные депутаты, потому что они живут в том же самом дворе, допустим, что и эти жители. Так. Но очень часто происходят очень странные вещи. Ну, я так, Саша, я про свой округ, да. Вот есть такое замечательное, значит, место, округ Щукино, да. Вот у меня часть Щукино, это мой избирательный
округ. Известное
там
место.
Там глава, да. Глава муниципального округа, то есть самый главный муниципальный депутат, есть такой человек, Гребенник, фамилия его. Жители мне говорят, какой выдающийся разум придумал засыпать наши детские площадки гравием, щебнем, как на пляже в Ялте, допустим, там, или еще где-то. С колясками выйдешь, детки поменьше, там камушки в рот, постарше этими камушками швыряются.
Разбитые коленки.
Если бутылку разбили, эти попробуй эти осколки выковыри там среди этих камней, там, и так далее, и так далее. Решение принимает господин Гребенник. Вот теперь картина. 200 с лишним человек стоят, а я еще, вот это вот предвыборная кампания моя, я говорю, слушайте, вот Гребенник, он рядом, давайте-ка мы вот зададим ему этот вопрос. Ему задают этот вопрос, этот человек говорит, а я считаю, что это экологически чистый материал. Вот что с этим делать? При этом я перебить его, допустим, решение ничем не могу, будучи даже депутатом Мосгордумы. На него нет никаких рычагов давления. Он принял решение, засыпал половину площадок Щукино щебнем. И все.
Заводик?
А?
Заводик?
А вот хороший вопрос, заметь, хороший вопрос, но так. Не я же должен заниматься.
Это, видимо, выяснили. Заразная история.
Второй, да. Подожди, да. Сейчас секунду, да. Вторую
У меня историю. Такая же история в округе.
Да. Да. Вы же второй заводик.
Так. Шлагбаумы, вот так. Которые стоят в московских дворах, вот выгляни в окно, ты сразу насчитаешь штук 10 шлагбаумов. Стоят шлагбаумы, эти шлагбаумы устанавливают жители. Москва, существует целая программа, решение да. Правительства Москвы по... софинансируют, даже да, возвращают часть затрат, расходов. Да, да. Да, часть расходов по установке шлагбаумов. Люди, большинство людей, которые живут, допустим, в этом дворе, принимают решение установить этот шлагбаум. И все, и устанавливают этот шлагбаум.
Так.
Я вот так вот Гребенника веду, значит, во двор, где стоят опять человек 200 людей, он говорит, а это незаконно, потому что нет закона, который бы, значит, зафиксировал размежевание территории между городом, а земля принадлежит городу Москве, поэтому я разрешаю, дам разрешение установить шлагбаум, внимание, если там будет кнопка свободного доступа. Угу. И когда ты задаешь вроде бы разумному человеку, а в чем идея? Зачем людям этот шлагбаум тратится деньгами для того, чтобы там была кнопка свободного доступа? Ну, каждый приедет, нажмет, шлагбаум откроется, и все заехали. Что поменяется? Кроме того, что они понесли
некоторые
расход, какие потратили деньги.
Да. Зачем нужны шлагбаумы?
Я ему говорю, надо дать разрешение, надо согласовать. А без его подписи сейчас невозможно это сделать, понимаешь? Надо согласовать. Он говорит, не согласую. Я говорю, почему? Он опять мне про этот закон, что это незаконно. Я говорю, хозяин земли кто? Он говорит, Москва. Я говорю, прекрасно. Москва, как собственник земли, город, как собственник земли, разрешает людям, даже есть, я говорю еще раз, постановление специальное, программа, разрешает людям, которые не являются собственниками земли, установить шлагбаум. Почему вы не даете согласования? И вот так вот уже полтора года, понимаешь? А это человек...
Тяжелая доля
депутата, это человек, который... Нет, подожди, а когда ты заходишь на его социальные сети, так. Или когда ты берешь газету, которую он выпускает, почитай, а там написано... Это все власти сделали московские. Они осложнили вашу жизнь. Они сделали то-то, они сделали другое. И ни секунды не тормозит, понимаешь?
Да, 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 вот это вот определенное лукавство.
У нас сейчас программа, умный парень, не депутат Гуменюк, или как вы его там назвали.
Не-не, я к тому, что это заразно, потому что и в моем даже округе Тропарева-Никулина, не буду называть партии, те же самые гравийные площадки... Два года подряд не могут коллеги-муниципалы принять решение, какие же объекты да. будут благоустроены. И жители два года ждут, когда у них во дворах поставят новые современные площадки. Деньги на это есть из городского бюджета, плюс совет депутатов муниципального бюджета. Не могут договориться. И это вот, наверное,
знаешь,
видимо,
дальше,
заразная
что
история.
Происходит? А дальше происходит следующее. Обычный человек,
новости, ему новости
же, я знаю, да, еще есть 30 секунд у меня. Обычный человек, ему же абсолютно все равно, кто принял это решение и какие депутаты от каких партий, понимаешь, да? Вот мама приходит с коляской, да, на эту гравийную площадку, видит вот это безобразие и говорит, блин, ну что это такое, издеваются надо мной, власти, 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 власти. И при этом потом тему того, что власти, власти очень плохие, 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 разыгрывают в первую очередь те самые ребята, которые это решение приняли, понимаешь, и которые представляют совершенно... другие партии, которые называют себя оппозиционными. Оставляю вас и уходим на новости.
Давайте
а
на
я пошел
новости,
заниматься
да.
другими делами.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Александр Козлов с нами, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению. Вот по поводу активных гражданин обсудили, роль граждан обсудили. Вот пример монорельс в Москве. Все обсуждают, как и что, давайте все-таки закроем или экскурсии только по нему пустим, или же там автобусы заменим. Но есть принципиальный момент, что через Октябрьскую железную дорогу это единственное связующее звено, когда можно из северо-восточного в северный округ попасть. Вот. Но на основе чего принимается решение, как бы убирать или не убирать? И какова роль здесь местного самоуправления?
Угу. Ну, давайте опять вернемся к мнению граждан. Сейчас идет опрос на сайте департамента транспорта, как раз, что делать с монорельсом. То есть он актуальный, и жители могут высказаться, оставить, не оставить. Есть такие предложения, что сделать, например, такой пешеходный мост, парк разбить с открытым кинотеатром. Угу. Есть такие примеры мировые, и это может быть использовано и обыграно. Конечно же, вот то, что вы говорите, транспортные связи, они будут учтены. Ну, не получится так, что монорельс, например, там, если будет принято решение, уйдет, угу. а добраться будет невозможно. То есть так. И компенсация транспортная, но появление новых маршрутов, оно будет, безусловно, и оно сейчас даже есть. А что касается вообще дальнейшей эксплуатации, сейчас нет возможности, до 2023 года монорельс возможно еще эксплуатировать, есть запчасти, то есть разбирают одни, собирают угу. как
а,
бы
сама
да, другие,
в
сама технология, там, себестоимость поездки и так далее, угу. и так далее. То есть и этот вопрос сейчас обсуждают с учетом мнения жителей. Возможно, решение, вот еще раз говорю, как пешеходный такой мост-парк.
Вот, но здесь, смотрите, пешеходный мост-парк, да, но идти, например, от улицы Сергея Эйзенштейна до Тимирязевской пешком далековато. Вот, потому что я сама в свое время работая в телецентре, пользовалась тоже монорельсом, и, в общем-то, штука была удобная, особенно когда там пробки были на Королёвой и так далее. Но вы говорите, что опрашивается мнение жителей. Вот. Я правильно понимаю, что мнение может стать решающим, если оно не совпадает с первоначальным концептом? Или все-таки это определенное, такое мнение тоже есть, что как бы концептуально власти принимают решение, но так как у нас есть муниципальные депутаты, местное самоуправление, их нужно задействовать, поэтому создается вот такая некая форма.
Ну, вы знаете, муниципальные депутаты, они всегда хорошо, если они активны и действуют, и работают в интересах жителей, потому что вот сейчас в первой части программы мы видели и другие примеры. На мой взгляд, это крайне неответственно по отношению к тем же жителям. Так. И нам приходится за коллег из других, там, в том числе и партий, объяснять жителям, а почему эти коллеги в течение 2 лет не могут принять решение, и деньги опять возвращаются в городской бюджет. Это же нечестно, это же неправильно, когда можно определить там дворы под благоустройство, согласовать проект. Да, не бывает, наверное, идеальных решений, но надо хоть что-то делать. Так. А получается, что в течение 2 лет ничего не происходит. И то же самое с любыми этими вопросами, которые выносятся или на портал «Активный гражданин», или, вот, ну, как пример, на сайте департамента транспорта. Действительно, власть хочет знать мнение граждан. А надо ли? Потому что нет сформированной позиции, нет этой позиции. Но есть в том числе и конечные сроки. Просто после там, 2023 года дальнейшая эксплуатация, она попросту будет невозможна. Ну, то есть это уже небезопасная будет история по использованию этого монорельса. Ну, не построишь же новый завод по изготовлению, но если нет на рынке.
Нет на рынке чего?
Такой технологии, таких деталей.
А, таких технологий, такой детали. Понятно. Николай спрашивает, можно как-то понять замену троллейбуса на электробус на Бульварном кольце и Садовом, но зачем их убирать на маршрутах внутри районов, и через 10-15 лет потребуется замена на электробусах, а бы не знаю, что это такое, а стоимостью как новый троллейбус. Будет ли у города на то время необходимое средство?
У нас сейчас действительно одно из самых, наверное, современных вот таких вот транспортных сообщений в городе, и то, что мы переходим на электробус, в целом. То есть это, конечно же, большой плюс. Угу. Это в том числе и удобство по перемещению, это и экологическая составляющая, да, дополнительная польза. Это еще и, как Роман говорил, это удобное рабочее место, где есть и подзарядки, и можно там телефон зарядить, и угу. там компьютер. То есть этому можно только порадоваться. И опять, что происходит с троллейбусами? Их же не пустили в утилизацию, эти троллейбусы московские. Отдали в регионы нуждающимся. Это такое тоже происходит, ну, замена, обмен. Ну, а почему нет? Регионы это нормально воспринимают, в том числе, вот это не морально какие-то устаревшие там автобусы или троллейбусы, это вполне отремонтированные, нормальные, технически исправные средства.
Я попробую как бы следовать логике тех людей, например, которые против, потому что, приведу пример. Я в марте до пандемии успела слетать на Кубу, была в Гаване. Меня поразило этот город чем? Эклектика. С одной стороны, сохранилась функционал, значит, со времен колонизаторов. С другой стороны, ты приезжаешь, смотришь, значит, эпоху 20-х годов, значит, Аль Капоне, там, Фрэнк Синатра и так далее. Третье, это вот что-то такое советское, а четвертое, там, ну, что-то современное действительно тоже строится при помощи России в том числе. Вот. И как бы вот эта эклектичность, ощущение живости города. А те люди, которые говорят, условно, да, там, вот в Ялте есть красивая длинная троллейбусная дорога, это фишка. Вот в Москве троллейбусы тоже считались фишкой, и такое впечатление, что как будто бы выхолащивается история, или же создается какая-то новая. Вот как здесь баланс найти?
Но мы видим, что сохранили один из маршрутов, в том числе и троллейбусный. То есть вот для того, чтобы история не уходила, она сохранялась и оставалась вот эта вот, ну, та самая фишка, и в том числе и московская. Но сейчас новой московской фишкой являются те же самые электробусы. На них приезжают смотреть, в том числе и из европейских стран, и удивляться, что какое большое количество таких современных электробусов есть сейчас в Москве.
Так.
Конечно, если мы сравним Гавану, где, ну, не так все хорошо. То есть, да, когда туда приезжаешь и видишь вот этот колорит, это, да, это здорово.
Одно дело турист, другое дело ты там живешь, я согласна, конечно.
Посмотрите фасады зданий, которые находятся в аварийном состоянии, эти лианы проводов. В Москве сейчас программа «Чистое небо», где все провода фактически ушли уже под землю. Да. Это же тоже круто. То есть мы смотрим, любуемся архитектурным там обликом столицы, отреставрированные фасады, там департамент культурного наследия очень бережно тоже относится ко всем элементам истории, архитектуры. Все это восстанавливая буквально по крупицам. Это, вот, на мой взгляд, баланс, он, безусловно, в Москве существует. Истории современности и некого такого взгляда в будущее.
Ольга пишет, электробус сегодня хороший, экологичный, но вся их экологичность заканчивается при утилизации их аккумуляторов. Мне кажется, это не берется в расчет эффективными менеджерами. Ну, то есть, грубо говоря, цепочка от момента строительства до момента, а что мы потом будем с этим делать?
Ну, сейчас вот вообще, да, история, связанная с мусором, утилизацией, там, мусорной реформы, как это тоже громко называют.
Счетная палата говорит, не удалось.
А все идет, на мой взгляд, постепенно. Вот еще лет пять назад вообще, когда мы говорили о том, что надо разделять мусор, это казалось неким таким вот космосом. Все смеялись. Это, ну, я всегда привожу пример, лет 15 назад все смеялись о том, что мы будем оплачивать воду по приборам учета. Там приводили пример Германии. Сейчас это норма. Мы оплачиваем там по счетчикам. Также будет нормой через какое-то время разделять мусор. Сейчас больше, может быть, контейнеров, которые устанавливаются, в том числе и во дворах наших, они носят такой режим привыкания. Мы пока привыкаем к раздельному сбору, к разным цветам.
Причем привыкают те люди, которые устанавливают, потому что я знаю людей, которые дома в три ведра складывают этот мусор, потом идут, значит, на помойку выбрасывать, а там контейнер, раздельный сбор мусора. Три секции, а как бы разделения внутри контейнера этих секций нет, и в итоге все, ну, в пиар какой-то.
Но на контейнерных площадках есть уже отдельные все-таки деления, то есть отдельные контейнеры, которые сортируют уже эти отходы, и приезжают машины не со смешанными отходами, и такие приезжают, и отдельно, которые забирают разные фракции. Пока мы только учимся. И вот очень много сегодня встречался как раз с коллегами, которые занимаются в стране и просвещением в сфере обращения с отходами, и в школах учебники стали появляться. То есть это вот формирование такого ответственного сознания. Привыкнем к этому и будем разделять.
Будем разделять.
И мусор. Утилизировать уже как раз и батарейки, и в том числе эти аккумуляторы.
С утилизацией мусора тоже как бы интересно. С одной стороны, в городе, да, чисто и так далее, но мы же знаем случаи, когда в другие регионы там устраивались большие скандалы, там, мы не хотим принимать московский мусор. Вот. А здесь по этому направлению, там, может быть, вам известно, какая работа ведется, там, помним историю с ШИСом, еще что-то, то есть здесь как, город большой, до конца понять, сколько людей живут, тоже невозможно, не по ЗАГСу, кто-то говорит, знаете, как надо считать? Не слышали никогда? По канализации.
Угу.
Примерно по объемам, объемы, да, по объему стоков там, в Москве якобы сильно больше людей, чем там подсчитано на самом деле, плюс еще миграция и так далее, которую сложно подсчитать. А в этой связи как? То есть, с одной стороны, я понимаю, есть концепт, давайте построим как в Вене завод, угу, и будем туда людей водить. Вот. А с другой стороны, ну, может быть, когда-нибудь, а пока есть другая территория, где можно просто все это свалить и забыть. Знаете, как пыль под ковер.
Но уже другое время, все прозрачно и под микрофон. Микроскопом это все рассматривается, так уже не получится. Вот два момента. Это касается территории, ну, в том числе и Новой Москвы, о чем хочу просто сказать и проинформировать. И в том числе вот территории, где МКАД. Иногда мы видим, едем там по Калужскому шоссе, такая огромная куча отходов, там в том числе и строительных, на обочине лежит. Вот удивляешься, то есть вечером едешь, нет этого, утром появляются. Где-то в лесополосах эти кучи, несанкционированные свалки. Вот сейчас чего мы добиваемся? То есть первое, уже с 1 октября все городские заказчики, строители, оборудованные системой ГЛОНАСС, транспортное сообщение, то есть едет вот машина со строительным мусором, она обязательно должна доехать до полигона, то есть у нее не получится уже выбросить где-то в соседнем лесочке, потому что система ГЛОНАСС за всем этим следит. Плюс вот буквально в течение месяца внесем законопроект в Мосгордуму, который предписывает штрафы вот за такие несанкционированные свалки для дельцов, которые где-то собирают этот мусор и, не довозя до полигона, экономят, выбрасывают его здесь, вплоть до конфискации транспортного средства. Эту поправку будем вносить в федеральный КОАП, потому что это даже некая такая вот преступная группировка, да, то есть это не просто там дядя Вася, который ехал-ехал и там с дачи что-то не довез, а это вот прям такие дельцы, промышленное предприятие. Но миллионы требуются для того, чтобы убрать потом за этими дельцами, собрать весь этот мусор. Это очень плохо. Что касается, конечно же, направления, связанного, а куда девать бытовые отходы. Ну, все мы понимаем. То есть мы общество потребления, то есть в магазинах потребляем, и остаются эти бытовые отходы. Конечно, сейчас современные полигоны, которые не просто там свалили, а через систему сортировки. Что-то используется вторично, а что-то, да, подлежит захоронению. Безусловно, будет стоять вопрос о появлении, в том числе и современных заводов, которые с использованием технологий, где-то сжигания, где-то, еще раз, переработки будут давать утилизацию и вторую жизнь этим отходам. Есть практика в Московской области, есть практика во многих европейских городах. Москва будет тоже брать этот опыт на вооружение, потому что сейчас законом у нас предписано появление единого регионального оператора только лишь там к 2022 году.
Хорошо, опять возвращаясь к местному самоуправлению, просто как бы мы понимаем, что есть градация определенная. Вот, значит, глава управы к нему ходит, жалуется, предлагает, и он что-то делает. Но есть такая история, что как бы все равно глава управы подчиняется префекту, префект подчиняется мэру и так далее. Вот, и вряд ли там какой-то начальник пойдет против вышестоящего, соответственно, воли вышестоящего. Банальный пример — листья. Вот листья, которые с завидной регулярностью осенью начали убирать. Насколько я знаю, в некоторых муниципалитетах главы управ пытались даже как-то с этим, ну, бороться или там предлагать, а давайте не будем убирать листья, потому что, ну, это странно, во-вторых, там это питание все-таки для там деревьев и так далее. Нет, вот как комплекс благоустройства порешил, что надо почему-то убирать, и, в общем-то, почему-то убирают. Как это принимается решение? Можно, условно, в каком-то округе есть такой муниципальный депутат или глава управы, а может быть даже префект, который говорит, в моем округе листья будут всегда?
Ну, это тоже вопрос обсуждаемый. Это как с продухами для кошек. Вот буквально недавно...
Морить животных нельзя.
Я даже специальный ролик снял, что мы, наоборот, добиваемся, чтобы один продух, он оставался. А другие, там граждане или представители жилищно-коммунального хозяйства говорят, нет, все продухи должны быть закрыты, потому что кошкам не место место в подвале. Я понимаю, что кошки — это часть экосистемы, и их нельзя сейчас все взять и в приюты, например, там, да, загнать, потому что
даже эти продухи, как вы сказали, тысяч, как бы, их все равно оставляют просто для того,
вентиляции,
чтобы...
Вентиляции. То есть это нормальный такой технологический процесс. Так. Но при этом есть и федеральная норма в постановлении правительства. Я благодарен, что и вице-мэр наш Петр Павлович Бирюков такую факсограмму выпустил по поводу того, что один продух должен остаться. Но это тоже вот всегда постоянная борьба. Нет, то же самое почему? И с листьями.
А мне кажется, листья — это вообще на пустом месте. Вот честно, мне кажется, что это пустое место. Мы все были в детстве, мы все видели, собирали эти листья. Более того, в Подмосковье эти листья есть. Это же красота, в конце концов. А здесь нет, мы принципиально уберем. Почему? Кто-то на них поскользнется или что?
Есть и такая точка зрения. И, конечно же, вот экологи говорят о том, что это дополнительная, ну, такая вот микрофлора. Да. То есть это те же самые жучки-паучки, это, соответственно, кормовая база для птиц и так далее, и так далее. То есть это вот вся экосистема, она сама себя воспроизводит.
Просто почему побеждает партия запрета листьев?
Это должно обсуждаться как раз на районном уровне, и мнение жителей, и мнение как раз муниципальных депутатов здесь учитывается. Я видел примеры, где это сохраняется. Те же самые заборчики, которые огораживают...
Ой, у нас страна заборчиков.
Полисадники.
Ну, у нас то есть, вообще страна заборчиков.
Знаете, какие есть заборчики, которые, ну, какие? Там в метр ростом и очень похожи на другие заборчики, вот не совсем приятные, как бы, да? То есть,
кладбищенские
заборчики.
Да у нас не только заборчики на кладбищенские
похожи. А есть похожи. Очень такие аккуратные, которые просто вот огораживают этот полисадник, и жители их сохраняют, решением общего собрания они остаются.
Угу. Я просто пытаюсь понять, а как бы вот возникают сами идеи? Хорошо, заборчики, боже мой. Ну, ради бога. А вот листья. Кто-то пришел и решил их убрать. Почему? Кто-то говорил, что это целая история, потому что, значит, эти листья — дополнительная загрузка мусорных машин, и здесь что-то можно списать. Не знаю, это как это конспирология, мне
это,
кажется.
То есть это, да, это везде называется это. Ищем черную кошку в темной
да,
комнате.
Да, 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 да. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, у нас на районе листья на дороге прилипали к асфальту, и когда дождь, по ним можно было легко поскользнуться, говорит Никитец
Лосев. Вот одно из мнений до жителей.
Так, понятно. Как раз ну, это, такой да. Климат у нас, товарищи, ну а что, а раньше как-то не поскальзывались.
Но сегодня сухая осень, нас балует погода, поэтому прекрасный сентябрь
акция. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день, Вадим.
Да, Вадим.
Я 26 лет проработал в ЖКХ. И мне вот ничего из всего, что рассказали, смешно слушать. У нас все хозяйство заточено на отмывание денег. Ой. И на экологический вред. Вот я сколько раз пытался закапывать листья, был лишен премии, потом пытался даже сортировать мусор и все такое, еще когда это еще так особо не
когда
видал.
Это не было мейнстримом, понятно. Так.
Да, я просто так там находил какие-то каналы, думал, что-то приедет, все. В общем, я обломал об этом зубы, и вот сейчас даже я печально наблюдаю, что вся мусорная реформа накрылась медным тазом. И что последнее скажу, у ЖКХ есть все хозяйственные, кадровые и технологические возможности для просто для полного выполнения мусорной реформы. И мусором это называть нельзя. Но ничего не делается, все уходит в формализм. Спасибо.
Спасибо.
Не могу, вот, да, то, что называется, умолчать от комментария. Конечно, можно по-разному сейчас оценивать. То есть Москва сделала вот только в этом году первый шаг по раздельному сбору. Появились контейнеры, это первый шаг. Так. То есть, хотя Москва могла еще там 2-3 года сидеть и ждать, пока другие регионы сделают, посмотреть опыт, и как город федерального значения начнет это выполнять. Сделали первый шаг. То есть, как бы сейчас вот не критиковали, можно много действительно найти аргументов и там к чему-то придраться, но я просто смотрю вот со стороны, общаюсь с жителями. Да, они говорят, то есть мы... Вот сейчас там бросаем, там, не соблюдая контейнеры, но мы учимся, мы привыкаем. То есть это вот то сознание, которое, еще раз хочу подчеркнуть, оно потихоньку формируется. Вот потихоньку. Но не идем же мы сейчас, не бросаем бумажку на улицу. Это не культурно. А 10, 15, там, 20 лет назад это было нормой. То есть все бумажки валялись на улице, окурки на улице. Сейчас красота, которая вокруг... благоустройство, которое вокруг, уже просто вот в голове переключает этот тумблер, и там, не знаю, окурок доносится до урны.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Роман Георгиевич, здравствуйте.
Роман Георгиевич пошел другой работой заниматься. Да, Александр Михайлович здесь.
Уже, да?
Да.
Ой, жаль, так хотел у него спросить, но нет.
У Романа Георгиевича хотели спросить. Александр Михайлович здесь. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Записывайтесь на прием, это называется.
Да.
Я слышу вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Вопрос практически по счетчикам как раз воды. Вот сейчас как бы эпидемия коронавируса, и у многих людей, ну, есть проблема с поверхностью счетчика.
Да, да.
В это время нельзя ли это каким-то образом...
А, по-моему, в электронном виде сейчас.
Продлить там?
Да.
Нет, ну,
спасибо.
Я не знаю, но ходят по-прежнему люди.
Ходят люди.
Вот, да, да, это большая проблема, просто довожу до сведения. У нас до конца года никакая поверка не проводится. То есть это в силу федерального постановления правительства.
Какие-то мошенники
могут ходить. Это освобождены жители от поверки в силу вот эпидемиологической обстановки.
Так.
Сейчас ходят действительно такие коммерсанты, которые называют себя метрологами и предлагают услугу за дорого. То есть написать бумажку о том, что у вас там прибор учета поверен, то есть дальнейшая эксплуатация его возможна. Вот, конечно, надо им не давать возможности там, проникать в квартиру, то есть не оплачивать, то есть знать, что это навязывание идет услуги. Не так. Более того. То есть никакую поверку они не проводят, а элементарно берут деньги и выписывают бумажку, которую потом тоже никуда не денешь. Потому что у нас сейчас все переходит в электронный вид, и все потом поверочные мероприятия с 2021 года уже будут в единой системе, без всяких бумажек.
235-й говорит, вы уверены, что промзоны нам уже никогда не понадобятся, и с производством мы совсем завязали?
Ну, давайте быть тоже реалистами. Конечно, вот какие-то промышленные предприятия, наверное, уже вот, там, не знаю, в центре Москвы, ну, это, наверное, будет дикостью, да? То есть есть сейчас территория Новой Москвы, где сохраняются в том числе и вот локации, связанные с производством. Там же появляются новые рабочие места. То есть и жители тоже происходит процесс там обсуждения, это через публичные слушания проходят. То есть говорят там да, нет, принимается решение. Поэтому потихоньку вот те промзоны, которые сейчас мы видим там в заброшенном состоянии, ну, можно и дальше хранить это как некую такую консерву на всякий случай.
7373948, телефон прямого эфира. Так, я был с детства приучен не мусорить. Привычка к этому прививается
очень
путем
здорово.
Вовлечения в процесс поддержания чистоты, в среде пребывания, а не тем, что за хамом кто-то убирает. Так, кого? Давайте вас еще послушаем. Здрасте, алло, блиц буквально. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, да, пожалуйста, а вот... количество работ, которое производит Москва, она все время растет.
Работ вот, каких, и, в смысле? Кажется, каких работ-то?
А вот по уборке там... По
благоустройство, так.
По уборке листья, да, все больше и больше, больше и больше. И такое впечатление складывается, что это критерий, понимаете? Чем больше мы работ сделали, тем лучше.
Так.
Вот считаете ли вы это правильным? Или наоборот, там снижает себестоимость?
Ну, если мы берем... вот. Мы все, да, там путешествуем по стране, то есть и в крупных городах, и сегодня много приводили примеры про там Санкт-Петербург.
Больше как бы негде путешествовать.
Не относиться, нет, и Казань, то есть видим чистые, так, благоустроенные города, то есть где там сосули не падают с крыш, где просто ты не подскользнешься в самый неудобный момент. То есть это все вот и есть. И Москва действительно показывает высокий стандарт. Давайте от чего-то откажемся, ну назовите, от чего отказаться, и завтра же вот будем спотыкаться, падать или ходить по темным улицам. Да, согласен. То есть, но бордюры как раз, вот что важно, то есть те гарантийные обязательства там нерадивых подрядчиков, которые что-то сделали плохо, и их заставляют переделать. Вот надо показывать, что это работы выполняются не опять за счет бюджета, а как гарантийное обязательство за счет этого подрядчика.
А как это проверить? Ну, вот, как бы, вот я как могу проверить, что в моем районе перекладывают бордюр, там, условно, раз в три месяца, потому что вот неправильно положили.
Вот сейчас будем с этой инициативой выступать. Это надо маркировать. То есть любые работы должны маркироваться в виде информационного стенда, чтобы житель мог проверить, муниципальный депутат мог проверить, мы, как депутаты Московской городской думы. Для всех это должна быть публичная, открытая информация.
235-й. За последние 2 года закрылись хлебзаводы, Золоторожский хлебзавод, Москворечи, Яуза, Хлеб, Черки, Кизово, хлебзавод 18. За этим кто-то следит?
Конечно, комплекс по предпринимательству показывает и мониторит, и следит за тем, чтобы продовольственная безопасность в Москве была на очень высоком уровне.
7373948. Кого? Давайте. Михаил Иванович, не получается, уже не успеваем. Так, с детства про мусор было, Москва похорошела, но все, мусоропровод все-таки в многоэтажках нужно дезинфицировать и избавиться от запаха в многоэтажных
Решают
домах.
Собственники, в том числе отказ, консервация этого мусоропровода. Сейчас уже новые современные дома, которые проектируются, в том числе отказываются вообще от мусоропроводов, либо происходит разделение на фракции. То есть такие умные мусоропроводы, где там и под пластик, под стекло, отдельно нажимаешь кнопочку, и вот выезжает уже тот контейнер, который соберет уже раздельно.
Не жизнь, а компьютерная игра настоящая. Спасибо большое, Александр Михайлович. Приходите еще. Александр
Спасибо.
Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению. 16 часов новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера. Спасибо.